учение самоотдачи вначале понимается на уровне веры интуитивно, но в нем нет ясности. Но по мере того, как мы упражняемся в самоотдаче и созерцании, возникает такая ясность. Мы начинаем интуитивно понимать, что отдавать гораздо лучше, чем накапливать. Давать гораздо лучше, чем брать. Жертвовать гораздо лучше, чем там, получать и так далее. Потому что когда мы отдаем, мы становимся расширенными. Когда мы получаем, мы становимся скукоженными, потому что получаемое нас привязывает. Иногда, когда практикующие в миру говорят: «Гуру, я, не хватает денег, вот я беден», я ему говорю: «Накапливайте заслуги пожертвования, заслуги пожертвования». Как, у меня же так не хватает денег, как я могу делать пожертвования? Тогда я ему объясняю, что, во-первых, пожертвование не связано с деньгами, а связано, оно не снаружи, оно вот здесь, связано с умом. Что надо создать жертвующий ум. Ум вошел в колею жадности, в колею скукоженности, в колею голодного духа, в тоннель реальности. Поэтому ничего нет, никакой шакти. Шакти свернулась. Материальные шакти для мирянина – это может быть важным. И совершение подношений и пожертвований – это простой способ развернуть шакти. Как крылья распускает птица, так и шакти разворачивается благодаря пожертвованиям. Потому что вся энергия вот здесь где-то, а пожертвование – это такое движение. И энергия начинает течь. И жертвовать – это не обязательно деньги, что-то весомое. Например, жертвовать можно стаканчик, полстаканчика воды божеству, благовонную палочку. И вот панчанга пранам, саштанга пранам – это жертвование, просто простирание. Причина ограниченной энергии – скукоженность, санкоча-шакти, скукоживание энергии. Чтобы ее обратно развернуть, раскукожить, совершаются подношения. В момент подношения, будь это пуджа, ягья, хаван, энергии, начинают разворачиваться, идти наружу, и они проявляются как материальный успех, материальное процветание. Но когда человек не понимает, у него энергия вот так скукожена, а он еще, знаете, а можно мне скидку? Я же бедный. Он укрепляется. Ну, можно, мы же как бы не настаиваем. Дхарма – это не момент продажи. Но он укрепляется все больше и больше вот в таком состоянии, что он бедный. А в миру как бы… А смысл тогда в миру жить? Тогда лучше в монахи. Монахи, по крайней мере, это осознанно, их за это уважают. Монахи тоже бедные, но как-то их уважают, они обед дали, они отреклись, как бы. Это можно понять. Это как обед садхана. А так смысл тогда? Чем там заниматься тогда вообще? Понятно, много обязанностей. Там, ты управляешь фирмой, на тебе там 5000 человек ответственность. Дети, жена. Сложные привязанности. Если ты бедный, то у тебя и привязанности нет, обязательств нет. Саньяси – самая лучшая дхарма, тогда не морочь голову ни себе, ни другим. Но часто это не понимается. То есть мы не понимаем, как вообще взаимодействует шакти, как сознание связано, почему оно сворачивается, как его развернуть. И часто души на Земле живут в таком свернутом состоянии энергии, в свернутом состоянии сознания, тщетно бьются, не знают, как развернуть его. И вот самоотдача – это один из способов разворачивания сознания. Мы, будучи садху, идя по пути саньяси, не стремимся разворачивать материальную энергию. Хотя сильный садху, если бы захотел, он очень мощно мог бы развернуть материальную энергию. Но садху не стремятся материально изменять мир, владеть чем-либо. Они стремятся разворачивать свою прану, свою духовную энергию. Вот это важно. Поэтому садху может быть как говорят, гол как сокол, нищ ни кола, ни двора, но он и рад этому, потому что это его обеты, он знает. Для него, для садху это тяжелый груз, для садху это лишняя путаница, лишняя морока. Только сева может быть оправданием для этого. Так? Сева – это, ну, когда ты добровольно берешь определенный тапас, определенную аскезу, и для других, для дхармы, для санги это делаешь, это уже твой путь служения, твоя бхакти-йога. В остальном садху не стремятся лично чем-либо обладать. Потому что контакт с материальной энергией – это утрата контакта с духовной энергией, чрезмерный контакт с материальной энергией, эгоистичный контакт с цеплянием, привязанностью, чувством делателя. Но часто бывает, когда садху дает обеты отречения, он уже не контактирует так с материальной энергией, не берет ответственность за нее, но к духовной энергии он еще не пришел. Тогда его энергия может как бы сжаться, но на тонком уровне не развернуться. А духовная энергия садху должна развернуться на тонком уровне. Как через осознанность, через дивья-бхаву, через внутреннюю ясность. И вот для этого мы выполняем, следуем пути самоотдачи. Часто, когда мы чувствуем, что наша энергия не разворачивается, мы тогда желаем развернуть энергию на более низком уровне. На уровне творчества. Не развернул свой ум в бесконечное воззрение и присутствие, но хоть как бы творчеством всех удивлю и себя самого вдохновлю. Так. На уровне разговоров. Я хоть разговорную энергию разверну, может, это мне поможет. То есть энергия пытается по-разному разворачиваться, потому что душа, как субъект, устанавливая отношения с развертывающейся энергией, тоже меняется. И энергия для живых существ, для душ важна, потому что именно в контакте с энергией, отталкиваясь от энергии, они меняют свое сознание. Поэтому и творится большая вселенная, шакти-чакра. Потому что через нее души могут эволюционировать. Поэтому вселенная создана Ишварой именно для развертывания сознания, для расширения скукоженного сознания душ. И дана такая возможность во взаимоотношениях с энергией шакти развернуть свое сознание. Но в процессе такого развертывания душа, как обычно, не понимает природы развертывающейся энергии, ее пустотность, иллюзорность, игровой характер, ее исконно чистое и неотделимое от сознания, впадает в цепляние, в привязанности и начинает реинкарнировать. Если бы она вот осознала такой характер энергии, она быстро могла, она могла бы даже не реинкарнируя, развертывать свое сознание. И только после страданий, рождений, смертей, осознавание, что энергия – это не то, к чему надо привязываться, что она мне дана только как способ расширять сознание, а не способ наслаждаться, что я не должен быть наслаждающимся, я должен наслаждаться, учиться только Богом, а Верховный наслаждающийся только Ишвара Шива, а мне эта энергия дана для контакта, для развертывания своего сознания, своего потенциала, тогда происходит переосмысление. Развлечением. И вот мантра, которую вам раздали для освящения пищи, это один из способов изменить такое отношение к энергии. Есть разные способы освящения пищи, делания ее просадом. Аннам Брахма Раса Вишну Бхокта Дева Махишвараха Ом праная сваха, ом апаная сваха, ом яная сваха, ом уданая сваха, ом саманая сваха. Пища – это брахма, вкус – это вишну, наслаждающаяся едой – махешвара. Ом – почтение пране, почтение апане, почтение вьяне, почтение удане, почтение самане. Эту мантру можно читать шепотом, про себя, или мысленно, или вслух. когда вы один кушаете перед каждым приемом пищи. Мы заговариваем пищу. Любую вещь можно заговорить. Колдуны, маги, они знают это. Тантристы, тантрические маги. Что значит заговоренная вода? Вода впитывает информацию. Откуда эта информация идет? Из нашего сознания. Заговорить означает создать плотный поток тонких мыслеобразов через мантру, визуализацию и направить ее в какой-либо предмет. Это магический принцип, самый простой. Мы не занимаемся колдовством, но это то же самое. Мы не заговариваем, мы освещаем пищу. Заговорить означает придать какому-либо предмету магические свойства, которые хочешь. Поэтому если читаются мантры на воду, для здоровья вода становится целительной. Вы ее пьете, и какие-то тонкие энергии в тонком теле начинают гармонизироваться, и выздоравливаете. Например, если вы читаете на воду мантру Дханвантари, Ом Дханвантрей Намага, или Мала мантру Дханвантари, или Дханвантари Гаятри, вода – самый легкий носитель информации, поэтому в фильмах ведических вы часто видите, когда садху какой-то показывает, идет, и какой-то демон чадит препятствия, он из камандали берет немножко воды, читает мантру, там проклятие, и все там. Но чтобы так быстро делать заговор, это надо обладать большой силой. Но это все работает. Таким же образом мантра для освещения пищи изменяет ее свойства. Пища становится более питательной, более чистой, благоприятной. Она начинает нести черты нектара чистого видения. Не сильно, пока на вашем уровне, начальная, но постепенно она меняется. Почему? Потому что ваш ум меняется. И вы создаете тонкий поток образов, тонкий поток мыслей, который впитывает пища. Поэтому ее есть благоприятно, она не будет давать кармических реакций. В этом смысл освещения пищи. И садху живет так, чтобы освещать все аспекты своей жизни. Когда он ест, когда он ходит. И постепенно мы будем привыкать к такому освещению. Это и есть преображение нечистого видения в чистое. И мы должны зарождать намерение освещать свою жизнь. Например, для кого-то проблема взаимоотношения. Он хорошо созерцает, медитирует в ретрите, но когда он общается, возникают постоянные сложности. Значит, на этом надо сосредоточиться и осветить отношения. Для кого-то проблема может быть речь. Когда он начинает говорить, то часто говорит гневные слова, резкие или еще что-либо. Значит, надо осветить речь, чтобы речь была гармоничной. Надо молиться Сарасвати, выполнять садхану для речи. Для кого-то проблема сновидения. Наяву он прекрасно все делает. Но в сновидениях какие-то возникают мрачные состояния, мрачные переживания. Значит, надо стремиться осветить сон. И мы должны находить в течение дня такие моменты, что у нас не освещается. И у кого-то хорошо получается освещать пищу, а вот на севе омрачение. Надо освещать севу. Лопата, снег, они также должны быть освещены. Тогда это будет сева. Иначе это просто будет работа, при том, что вам не платят. Карма-йога, так сказать. Без привязанности к плодам и результатам и так далее. Но мы должны понимать, сущность карма-йоги – это освещение наших действий, потому что все наши действия несут карму, а мы добиться должны чистого состояния в карма-йоге, чтобы они не несли карму. Тогда мы действуем, кармы нет. Делать или нет. И чтобы не было кармы, надо освещать. И очень много в нашей жизни мы можем найти тем, которые не освещены. Бывает, мы мыслим чисто, но есть какая-то область, которая не освещается. И даже мы не хотим ее рассматривать. Может быть, какие-то негативные впечатления из прошлой мирской жизни. Может, какие-то наши убеждения или предпочтения. И мы даже боимся это трогать. Думаем, ну это там вообще. Не обращаем внимания. Но это все должно быть извлечено на ясный свет и тоже освещено. Это должна быть обнаружена пустотность всего этого, иллюзорность. Должно быть проявлено чистое видение, игровой характер энергии должен быть увиден. Это тоже должно быть освещено, интегрировано в мандалу осознавания. Вот так постепенно мы добиваемся того, что в нашей жизни не остается ни одного неосвещенного действия, ни одного из 9 действий. Все самоосвобождается. Если что-то не освобождается, это означает, оно не освещается, а значит, оно не освещено. Оно имеет плотную, тамасичную, раджасичную природу. Конечно, то, что не освещено, трудно освободить. Ваше созерцание – это подобно легкому ветерку, и оно может освобождать, ну, такие небольшие вещи, там, весом 2 грамма, условно. А вы сталкиваетесь с переживаниями весом пару килограмм. Конечно, они не будут освобождаться. И вот когда мы освещаем что-либо, то оно теряет свой кармический вес. Было 200 грамм, вы осветили, уже стало там, 50. Если вы немножко постараетесь, усилите созерцание, то это будет освобождаться. Освещение приводит ситуацию, объект мысли к чистому видению. Оно теряет плотность своего кармического веса. И вот чистое видение возникает, когда мы тотально приучаемся все освещать. На уровне мастеров созерцания такое освещение происходит простым пребыванием в естественном состоянии и объединением естественного состояния с чем-либо. Однако, поскольку мы еще не находимся на такой уровне, это уровень предполагает, ну, минимум 4-ю землю мудрости. Мы должны искать какие-то для себя на своем уровне те способы освещения, какие для нас будут работать. Мантра. И один из таких освещений – это самоотдача. Самоотдача означает, даже если мы не читаем мантру или не умеем еще созерцать в интеграции, в объединении, то дух самоотдачи, самопреданность освещает. Поэтому считается, что мы отдаем Богу, то перестает нас беспокоить. Нас беспокоит только то, что не отдано. Вот неотданные вещи беспокоят. То, что отдано, они становятся легкими. Почему? Потому что самоотдача – это и есть процесс освещения. Так, рассмотрим учение промежуточного состояния, растворение элементов в момент умирания, переживание чистого света и последующее переживание. Сами такие учения и признаки, их полезно знать даже с точки зрения жизни, потому что они происходят частично при пробуждении кундалини, частично при засыпании. И полезно понимать, как работают сознание, ветры, элементы, и как освобождается наша природа, чтобы уметь освобождаться со своими энергиями. В момент смерти элементы, праны растворяются сами по себе, в отличие от растворения их в кундалини-йоге, в лая-йоге, благодаря духовным практикам. Тем не менее, процессы те же самые. Когда мы понимаем эти процессы, нам лучше возникает понимание механизма самоосвобождения. Сначала.
Внешнее растворение, чувства и элементы. Внешнее растворение наступает в момент растворения чувств и элементов. Умирая, как человек переживает этот процесс? Первое, что он замечает, это как постепенно прекращают функционировать на его чувства. Наступает момент, когда он слышит голоса разговаривающих вокруг него людей, но уже не может разобрать слов. Это означает, что сознание слуха прекращает функционировать. При взгляде на какой-либо предмет он может разобрать только его общие очертания, но не видит деталей. Это признак того, что отказывает зрительное сознание. И то же самое происходит с его чувствами обоняния, вкуса и осязания.
Человек сильно привязан к материальному миру, и эта привязанность происходит через органы чувств. Но в момент смерти эта привязанность естественным образом прерывается, поскольку органы чувств перестают работать. И вайрагья, она как бы наступает принудительно. Садху стремится не привязываться ни к материальному миру, ни к органам чувств. Он зарождает вайрагью. При жизни он должен воспитать себе настоящую вайрагью. И даже если он использует органы чувств, использует материальные предметы, его вайрагья должна быть не фальшивая, настоящая. То, что настоящее, оно останется. А неистинная вайрагья, она будет разрушена. Настоящая вайрагья обладает свойством давать непоколебимость сознания в любых обстоятельствах. Сознание колеблется только если мы привязаны к чему-либо. И когда внешний мир колеблется или колеблется внешнее чувство, то и сознание перестает быть стабильным. Но вайрагья означает, что сознание оторвалось от привязанности к внешнему миру, оторвалось от органов чувств и даже оторвалось от эго, от антахкараны. И когда оно оторвалось, она почувствовала спокойствие и стабильность. Потому что только его привязанность к этим вещам делала нестабильным. Само сознание внутри может быть всегда спокойным, уравновешенным и стабильным. Нестабильным делает его привязанность ко всем этим вещам. И антар-вайрагья означает, что йогин при жизни должен научиться отрывать свое сознание. И хоть мы об этом говорим много и постоянно, и каждый день по много раз, и это самая суть как бы учения, тем не менее, в жизни, когда мы действуем, напор энергии, напор восприятия заставляет постоянно нас забывать о вайраге. И мы, подобно обычным людям, часто переживаем, волнуемся, обижаемся, гневаемся. До тех пор, пока по-настоящему созерцание не изменит нас и не воспитает вайрагью. Или мы забываем созерцать. И мы как бы действуем по старым шаблонам еще долгое время, потому что ум привык так делать. Размышление о непостоянстве, оно быстро пресекает эти шаблоны. Когда вы размышляете о непостоянстве, вы думаете, а какой в этом смысл? Какой смысл обижаться, если все непостоянно? Поможет ли это мне при освобождении, промежуточном состоянии? Может быть, кто-то и ведет себя как-то, как мне не нравится, но зачем я буду себя за это наказывать? Проблема вообще не в других и не в другом. А проблема в том, созерцаю я или нет, все. Никаких других проблем нет. Потом одна ученица говорит, гуру, почему вот другой плохо вот так ведет себя неправильно? Гуру говорит, ты мало молишься, вот почему. А почему вот у меня это не получается? Ты мало медитируешь, вот почему. А почему ко мне там несправедливо отнеслись? Потому что ты мало молишься, и тебе кажется, что тебе несправедливо отнеслись, потому что ты захвачен идеями справедливости, несправедливости, я и ты, куча дуальных идей. Конечно, как тут не страдать? Шаблон на шаблоне, двойственность на двойственности, эго на эго. Это же естественно, то есть по карме тебе просто положено страдать. Ты обязана все это прострадать, выстрадать, разочароваться, пропустить через себя и только потом что-то поймешь. А зачем, если можно быть в созерцании, в самоосвобождении, не допускать этого. Но надо быть внимательным. Ну, а я не могу быть внимательным. Ты сначала должна захотеть быть внимательной. Все мы сначала чего-то не можем. Но мы можем хотя бы хотеть. А вот я не хочу быть внимательной, ты уже не можешь сказать. Надо захотеть быть внимательной. Длительное время хотеть, вы должны говорить. Хочу быть внимательной, хочу созерцать, хочу учиться самоосвобождению. И вот мы должны взращивать правильные желания. Правильные желания для садху важны. И потом правильные желания станут правильным намерением, волей, ичха-шакти. Это правильное намерение даст нам возможность это делать. У меня нет, мало времени. Создай ум, где у тебя много времени. Это же все ум творит. Есть боги, у которых миллиарды лет в распоряжении. Так почему у них много времени, у тебя мало времени? Кто это создал? Это ум создал. У богов другой ум, у них много времени. У тебя такой ум, у тебя мало времени. Значит, надо начать с фундаментальных основ, с ума, который творит все это. Создай намерение. У меня много времени на севу, на садхану, на изучение учения. Постепенно такое время будет приходить, появляться, это появится. Вот мы должны понять, что ум – это чудесный источник и творец всего. И если мы хотим зародить вайрагью, мы должны знать, что вайрагья возможно. И мы должны захотеть зародить вайрагью. Когда мы захотим зародить вайрагью, постепенно наше намерение даст нам такой опыт. Таким же образом, если у нас слабая вера, нам сначала надо захотеть зародить сильную веру. Затем надо прилагать усилия, молиться о благодати, благословении сильной веры от святых древоприбежища. Затем понемногу вера будет расти. Понимая этот механизм ума, мы можем воспитать любое качество. Тогда сознание становится независимым ни от элементов, ни от внешнего мира, ни от антахкарыны. Вот это и есть истинная вайрагья.
Это снижение способности восприятия его чувств знаменует первую фазу процесса растворения. В течение последующих четырех фаз происходит растворение элементов. Земля. Его тело теряет всю его силу, и энергия уходит из него. Ему трудно подняться, стоять прямо или что-либо удерживать. Он больше не может держать голову. У него такое ощущение, что будто бы он падает, проваливаясь под землю, или на него давит огромный вес. В некоторых традиционных текстах говорится, что это похоже на то, будто на него наваливается и давит огромная гора. Ему тяжело и неудобно в любом положении. Он может попросить, чтобы его приподняли, подложили подушек или сняли с него одеяло. Цвет кожи тускнеет, и лицо становится бледным. Щеки вваливаются, а на зубах проявляются темные пятна. Все тяжелее становится открывать и закрывать глаза. Когда растворяется совокупность формы, он становится слабым и хрупким. Его ум становится беспокойным, он бредит, а затем проваливается в дремоту. Все это признаки того, что элемент земли растворяется в элементе воды. Это означает, что ветер, связанный с элементом земли, теряет свою способность служить опорой для сознания, что позволяет сильнее проявиться элементу воды. Тайный знак, который возникает при этом в уме, — это видение мерцающего миража.
Вопрос? А потом начинаешь замечать, что это как имеет оборотную сторону, что ты уже не можешь не чувствовать, не чувствовать окружающих, и вот это вот прямо начинает влиять, ну, ее, как сказать, так ты свои эмоции только самосвобождал, свои чувства какие-то, а так получается вот из этого сострадание, что ли, оно потом получается, что чувства других начинают влиять, и это такая дополнительная нагрузка идет, направлена на созерцание. Ну вот, наверное, понятно я сформулировала, да, две стороны вот этого сострадания. Мне кажется, корень в этом.
Поначалу, когда наше сострадание развивается в двойственности, такое может быть. Сострадание в двойственности, основанное на ложных представлениях эго. И оно еще не является истинной маха-коруной. Но оно больше относится, может быть, к жалости. Вот мы идем, там собачка замерзла, там, ну, так моя хорошая, там, нам жалко собачку. Мы не думаем сейчас о том, что собачка иллюзорна, она в нашем уме, и как бы, что эта энергия играет, что ее просто вот нам жалко. Вот это сострадание в двойственности. Такое сострадание, оно вначале полезно, потому что от него можно идти к истинному состраданию, но на нем ни в коем случае нельзя останавливаться. То же самое, эмпатия, чувствительность к страданиям других, она полезна вначале, но мы не должны на этом останавливаться. Если мы останавливаемся, то такое сострадание идет из эго, из ахамкары, и мы постоянно обмениваемся кармой, и в результате и человеку не помогаем, и сами страдаем. Вместо одного страдающего двое появляется. Вот. Но маха-коруна, истинное сострадание, оно основано на нашей способности быть в воззрении и созерцании. Понимаете? И тогда на нашей способности видеть уже немного недвойственно. И тогда мы смотрим в душу, а видим атман. Мы там не видим просто эго, не видим обусловленную душу, а мы видим атман и прежде всего устанавливаем связь с ним. И вот в сострадании эта связь с атманом очень важна. Тогда мы можем свет атмана в человеке пробуждать силой своего страдания, сострадания и помогать ему избавиться от проблем. Мы не отождествляемся с его относительными страданиями. Сострадать, но не отождествляться. Так, такой принцип.
Да. Гуруджи, но если вот сразу во всем видеть атман, то и сострадать-то не захочется, и помогать не захочется никому. Все.
Вас не требуется сразу видеть атман. Да это и невозможно. Даже если вы захотите сразу видеть атман, вы это не сможете. От вас требуется намерение видеть атман. Намерение. Второе. Атман обладает всеобъемлющей, всепроникающей природой, и благодать из него изливается естественно. Когда она изливается естественно в этом мире, то это другие люди называют состраданием. Поэтому здесь даже вопрос не стоит, понимаете? Это все равно, что говорить, я стану, когда ты станешь солнцем, тебе не захочется светить. Это невозможно. Сострадание в виде чистейшей садвичной энергии божественной милости естественным образом изливается тотально на всех и вся. Понимаете, когда вы обнаруживаете атман на относительном уровне, атман не может проявляться как это иначе, как сострадание. Тут уже не вопрос, выбираете ли вы, хотите ли вы сострадать или не хотите, так? Это не вопрос, что есть субъекты сострадания или нет и так далее. Это происходит естественно, потому что такова природа атмана. Как природа солнца светить?
Гуржи, я поняла. То есть одно как бы на уме, если я вижу атман умом в другом, тогда не захочется
сострадать. Вы не видите атман умом, вы думаете, что вы его видите.
Да.
А уму вообще невозможно видеть даже. Не вы думаете.
Да, Гуржи, я вот это и хотела сказать. А если действительно прозревать, то это и будет чистое сострадание.
Да, да. Вопрос.
Гуруджи, а у меня вопрос по растворению элементов, вот то, что сейчас мы читаем. Вот если человек умирает, предположим, один от старости, ну, тоже что-то с телом, но он, в принципе, по возрасту, да, уже умирает, а другой человек, например, в аварию попадает, да, ну, случайно. И с точки зрения физиологии, ну, врачи, они ясно описывают, почему человек умер. А вот с точки зрения растворения элемента, как устроено так, что неважно, как, почему человек умирает, у него начинает растворяться элемент Земли, вот вдруг почему-то. Ну, это вот как это так? Это просто как это, рита, космический закон или что это? что вообще вот неважно, человек там в аварию попал, либо он просто лежал и умер, и у него начинает, у него же правильно я понимаю, у него по-любому начинает растворение элементов
по-любому, происходить. Но скорость растворения разная. Допустим, в случае аварии они очень быстро растворяются, фактически мгновенно, что невозможно там ничего отследить даже. Почему это происходит? Активируется удана ваю, которая вытаскивает душу из тела. Процессы одни и те же, естественно или неестественно. Все ветры начинают входить в сушумну, и апаны начинают входить в сушумну, прана. То есть те процессы, что при кундалини-йоге, только они немного другие. Они полностью входят безвозвратно уже. Вот. Только очень быстро в случае там, каких-то аварий, еще несчастных случаев.
Вода. Человек начинает терять контроль над жидкостями его тела. Из носа течет слизь, изо рта слюна. Могут слезиться глаза и произойти непроизвольное мочеиспускание. Он больше не в силах пошевелить языком. В глазных мешках ощущается сухость. Губы становятся сморщенными и обескровленными. Во рту и в горле сухость и вязкие сгустки. Ноздри проваливаются, и он испытывает сильную жажду. Его пробирает дрожь. Начинаются судороги. Над ним начинает витать запах смерти. Когда растворяется совокупность чувств, убывают физические ощущения. Он попеременно испытывает боль и наслаждение, жар и холод. Ум затуманивается, становясь недовольным, раздраженным и нервным. В некоторых источниках говорится, что у него такое ощущение, будто он тонет в огромном океане или его уносит могучая река. Элемент воды растворяется в элементе огня, который выходит на передний план, служа опорой для сознания. Тайным знаком является видение туманной пелены с клубящимися струйками дыма.
Когда вы изучаете учение в промежуточном состоянии или читаете тексты, или медитируете на непостоянство, важно выработать свою позицию. То есть, какова моя позиция, каково мое отношение. Чтобы не впадать в такое угнетенное, негативное состояние, не искать у себя эти признаки, так, как у врачей бывает. Есть такое понятие – болезнь третьего курса, студент медицинского университета. На третьем курсе находит абсолютно в себе все симптомы, чувствует себя неизлечимо больным, и ему потом помощь требуется. Я сам видел такое. То есть нет. Потом врачи учатся не отождествляться. Иногда они из-за этого с пациентами так грубовато даже разговаривают, но это защитная форма. Как не брать на себя? Потому что если каждому будешь открывать сердце и сострадать, просто лить слезы с утра до вечера, ты даже никому не поможешь. А у них такая деловая, очень четкая, конкретная бхава, ясная. Таким же образом, садху, когда изучает тексты, медитирует на непостоянство, он должен выработать собственную концепцию, отношение к этому. И он не должен подвергаться своим сознанием такой тамосной и мрачной информации. Он должен медитировать на ситхи здоровья и долголетия. То есть я изучаю, но я сам вырабатываю санкальпу, намерение. Да, обрету я ситхи долгой жизни. Например, буду я жить там 120 лет, или 180, или 160. Такая санкальпа должна быть подкреплена обращением к древу прибежища за благословениями, потому что та санкальпа, которая благословлена древом прибежища, она становится сильной, материализуется постепенно. Плюс он должен выполнять, подкреплять это практиками долгой жизни. Садхана Дханвантари, мантра Дханвантари, Дханвантари Гаятри, Дханвантари Мала Мантра. Возможно, практики тары еще буду передавать для увеличения продолжительности жизни. И позиция такая. Я изучаю учение о непостоянстве, учение промежуточного состояния, но сам я имею санкальпу долго жить, иметь сильную прану, гармоничные сбалансированные элементы. Я не ищу в себе признаки заболевания, я не становлюсь таким мнительным. Нельзя быть мнительным, надо быть уверенным в своей санкальпе, очень уверенным. Мнительность нехорошо для садху.
Он говорит, что описывается опыт умирания, и там говорится, что энергия уходит в таких негативных красках. Вот. А, например, при вхождении в самадхи, в принципе, говорят, что самадхи — это то же самое как бы процесс умирания, то есть описывается. Вот. И тут вот вопрос, вот почему после выхода из самадхи святые как бы наоборот так как бы чувствуют себя ну, прекрасно, там, то есть у них больше энергии, ну все. Вот. А в процессе умирания, хотя и прана также втягивается в центральный канал, да, вот если разбирать, но описывается именно негативный аспект.
Во время самадхи прана не вся втягивается в центральный канал, поэтому алименты не разрушаются. Даже в момент засыпания аналогичные процессы частично происходят, но только слабо. Все ветры входят сушумно в процесс засыпания. Только мы это не замечаем даже. И во время самадхи элементы не разрушаются, они частично только входят. Но если человек, например, считается, так считается, что 21 день находится в нирвикальпа самадхи, то он может покинуть тело, потому что его тело не выдержит. Хотя другие опровергают это. Значит, в зависимости от типа практики и школы, которую он занимался. Вот. Но ветры остаются еще не полностью введенными в сушумна-нади. И не надо все ветры водить в сушумну, достаточно немного, чтобы тонкое тело вышло из физического, наступило савикальпа самадхи. Не надо все ветры вводить, чтобы наступило нирвикальпа самадхи, достаточно остановки ума, вхождения в свет, дыхание неуловимое, это уже будет самадхи, а ветры еще будут в теле функционировать. Потому что если ветры сильно входят в сушумны, это сопровождается дисбалансом, тогда после самадхи человек будет иметь болезненное состояние. Был один мастер Китая, традиции дзен, который медитировал в течение полугода, в течение 6 месяцев. И он не ел, просто сидел, не вставая. И когда он вышел из медитации, то император даровал ему титул наставника императора. Достижение, как в самой медитации просидел полгода, не вставая. Но после этого он еще полгода не мог толком ходить. Это известно, это, что называют болезнь дзен. Когда уменьшилось заземление, апана ваю ушла со своего места, и нижняя часть не функционировала должным образом. Вот такое может.
Огонь. У человека совершенно высыхают рот и нос. Тепло начинает уходить из его тела. Обыкновенно тело остывает от конечностей по направлению к сердечному центру. Над макушкой может подняться теплый пар. Дыхание становится холодным, когда проходит через рот и нос. Он не в состоянии выпить или переварить что бы то ни было. Совокупность восприятия растворяется, и его ум попеременно впадает то в ярость, то в замешательство. Он не может вспомнить имена друзей и членов его семьи, и вообще перестает узнавать их. Восприятие внешних предметов становится все более затруднительным, поскольку он путает звуки и образы. Один святой говорил: «Умирающий человек чувствует, будто сгорает в огне, находясь посреди ревущего пламени, или что весь мир охвачен вселенским пожаром». Элемент огня растворяется в элементе воздуха и становится неспособным функционировать в качестве опоры для сознания. В то же время способность к этому элементу воздуха проявляется с большей очевидностью. Поэтому тайным знаком здесь являются дрожащие красные искры, танцующие над открытым пламенем и похожие на светлячков.
Внутренние знаки здесь такие же, как при кундалини-йоге, только они гораздо более выраженные. Если практик овладел естественным осознаванием в это время, и он может объединяться с энергией элементов, чакр, то это станет для него опытом переживания какой-либо из просветленных мудростей. Поскольку процессы, когда мы при жизни тренируемся концентрироваться на чакрах, объединять, например, состояние Шамхави мудрости с тем или иным элементом, здесь схожие. Момент растворения элементов растворяется также джаград, поверхностное сознание, потому что наше поверхностное сознание зависит от течения нашей праны. Если праны текут иначе, то состояние джаград тоже меняется и затем ухудшается, и мы не можем воспринимать больше бодрствующий мир. Состояние джаград возможно только при той конфигурации пран в нашем теле, которая есть сейчас. Чтобы жить долго и иметь здоровое тело, надо иметь сбалансированные элементы. Чтобы иметь сбалансированные элементы, надо всегда держать прану внизу живота, уметь дышать животом, иметь хорошее заземление и иметь чистые каналы, чтобы праны циркулировали по каналам. Не терять жидкости тела, мужские и женские субстанции, поскольку они являются носителями, субстратами жизненной энергии. Надо обратить внимание на гармонизацию самана-вайя, элементарнее.
Независимо от того, какого цвета светочки.
Цвет указывает на доминирующую татву, на доминирующую вайю. То есть, если они красного цвета – огонь. Если белого – вода, то есть смешанная. Дым, миражи, светлячки – пламя светильника и свет, подобный луне, пробивающийся сквозь облака. Вот это внутренние знаки, которые одинаковы и в промежуточном состоянии, и в кундалини-йоге, и в йоге сновидений при засыпании. Только при умирании они проявляются полным, сильным образом, разрушительным образом уже. А в кундалини-йоге они проявляются просто как знаки и неразрушительным. Прана входит сушумно, а затем выходит обратно, и все работает.
Воздух. Дыхание становится все более и более затрудненным. Кажется, что воздух стремится вырваться из его горла. Он начинает тяжело дышать и хрипеть. Вдох становится коротким и затрудненным, а выдох – долгим. Глаза закатываются, и его сковывает неподвижность. При растворении совокупности интеллекта в уме царит жуткая путаница, и полностью теряется ощущение внешнего мира.
Если человек не практиковал, его ум спутывается. Для практикующего же такой момент может стать моментом вхождения в более глубокое обнаженное осознавание, поскольку сеть ветров и каналов распадаются, и его чистое сознание может углубиться в этот момент, если он вынашивал длительное время созерцательное присутствие. И начиная вот с этих моментов, уже для такого практикующего открывается возможность освобождения. Подобно Гаруде, расправляющей свои крылья, его сознание, которое он выпистывал при жизни, бесконечное сознание, брахмахамхава, дивьябхава, сознание, подобное пространству, которое было заключено в тело, потом разворачивается. И в момент смерти такой йогин может достигать освобождения, осуществляя перенос джняна-каю в тело мудрости. Тот, кто при жизни разворачивает свое сознание, живя в теле, не покидая, называется дживан-мукти. Тот, кто осуществляет это после смерти, называется видеха-мукти.
Все плывет и затуманивается. Уходит последнее чувство контакта с физическим окружением. У него начинаются галлюцинации и видения. Если в его жизни было много негативного, то перед ним могут возникнуть ужасающие формы. Он вновь переживает навязчивые и страшные моменты его жизни, так что может даже кричать от ужаса. если он прожил жизнь добротой и состраданием в сердце, то может испытывать полное блаженство, небесные видения и повстречать любящих друзей или просветленных существ. Тот, кто прожил праведную жизнь, находит в смерти покой, а не страх.
Если душа к этому времени имела непрощенные обиды, нераскаянные грехи, какие-то кармические долги, сильно омраченное состояние, то, входя в тонкое тело, в тонкий мир, она сталкивается с ними. Если имели сильные привязанности, все это активируется, очень сильно влияет на сознание, так что душа это не может контролировать. Садху, он при жизни очищает свой ум, чтобы его сознание было подобно чистому зеркалу, чистому пространству света. Нет непрощенных обид. Нет негативных импринтов, воспоминаний негативных, травматических каких-то опытов, нерастворенных. Для этого мы делаем самскар-шудхи. Нет нераскаянных грехов. И вообще он вышел за пределы греха и добродетели в недвойственном осознавании и созерцании, в относительном искусен в правильном поведении. Поэтому ничего нет такого. Нет никаких обид, никаких омраченных состояний. Безграничное воззрение, очень ясное распахнутое осознавание созерцания и переживание благодати, блаженства Ананды. И тонкое тело пропитано, прошито его практиками. Упассаны, мантры прошивают тонкое тело, очищают его. Поэтому в этот момент он может встретиться со своими Штадеватой, Дататреей, с другими божествами древоприбежища, с коренным гуру, с парамгуру, со всей гуру парампарой, с Шивой, со всей мандалой божеств, в зависимости от того, какие, на чем он больше акцент делал. И эти божества будут проводниками его, теми, кто будет защищать и благословлять его. Если же он был склонен к недвойственному воззрению и созерцанию, он просто остается в таком недвойственном воззрении и созерцании, пока его сознание полностью не развернется. Если он был склонен к Дивья-бхаве, Брахма-хам-бхаве, эта бхава выходит на первый план и разворачивается, углубляется.
Учитель пишет: умирающий человек испытывает ощущение сильнейшего ветра, сметающего весь мир, включая его самого, могучего вихря, уничтожающего всю Вселенную. Элемент воздуха растворяется в сознании. Все ветры объединились в единый ветер, поддерживающий жизнь, который находится в сердце. Тайным знаком здесь считается видение пылающего факела или светильника с красным свечением. Вдохи человека становятся все более поверхностными, а выдохи более долгими. В этот момент кровь собирается и входит в канал жизни в центре его сердца. Одна за другой собираются в нем три капли крови, вызывая три длинных последних выдоха. Затем его дыхание внезапно прекращается. Лишь в области сердца ощущается слабое тепло, отсутствуют все признаки жизни. Это тот момент, когда современная медицина констатирует наступление смерти. Но учителя говорят, что внутренний процесс еще продолжается. Считается, что между остановкой внешнего дыхания и прекращением внутреннего дыхания проходит столько же времени, сколько требуется на прием пищи – около 20 минут. Но жестких правил тут нет, и иногда весь этот процесс происходит очень быстро.
Если йогин к этому времени научился выполнять цавикальпа самадхи, овладел йогой иллюзорного тела, он просто применяет свои знания. В случае йоги иллюзорного тела он преображается в иллюзорное тело и создает, или уже это тело создано, и он остается в ключевых точках своего иллюзорного тела, однонаправленно медитируя. Если он натренирован цавикальпа самадхи, он делает перенос своего сознания, просто вынимает свое тонкое тело из физического, превращает его как в звезду или как шар и отправляет его силой намерения как ракету в чистую страну. если ему надо в чистую страну. Если он при жизни в самадхи мог перемещаться в чистые страны, в райские обители. Если он овладел техникой паракая правешана, он в тонком теле некоторое время подбирает себе подходящее тело, чтобы оживить его и жить в нем. Так делают некоторые ситхи. Но для этого надо знать технику вхождения, переноса, иметь понимание благоприятного времени, ну и где такое тело найти. Вот. Это способ продления жизни для тех, кто не хочет уходить в чистые страны, кто имеет миссию на этой земле и овладеет техникой паракая правешана. То есть у садху здесь есть разные варианты. Ну, даже у колдунов некоторых, магов, волхвов есть такое выражение – ходить за кромку. За кромкой – это входить в савикальпа самадхи в тонком теле, выходить за границы земного астрального мира. А то вышел окончательно за кромку. Там такой язык есть. Все это промежуточное состояние. Для йоги это момент савикальпа или нирвикальпа самадхи. Чем опытнее садху, тем больше у него вариантов управления сознанием. Но у обычного человека нет вариантов, потому что он не контролирует ничего, его сознание просто несомое ветрами кармы.
В процессе внутреннего растворения, когда растворяются грубые и тонкие ментальные состояния и эмоции, человек поэтапно проходит через четыре уровня сознания от более грубых к более тонким. Процесс умирания является здесь зеркальным отражением процесса зачатия или рождения, но разворачивается в обратном порядке.
Порядок, когда мы рождались, это выход из ясного света. То есть процесс рождения – это выпадение из ясного света, прохождение через тригуны, через тамас, раджас и сатву. Затем зарождение пяти элементов и окончательное огрубление тела и установление сознания. Процесс умирания – это разрушение пяти элементов, прохождение через тригуны, сатву, раджас, тамас, то есть белый, красный, черный, и вхождение обратно в ясный свет. То есть это такая зеркальная процедура. Когда переживаются тригуны, йогин переживает пракрити татву. Когда переживается чистый свет, прабхасвара, йогин переживает пуруша татву. И фактически тот, кто никогда не переживал пракрити татву и пуруша татву, он их переживает в момент смерти. Вопрос.
Гуруджа, чтобы отсечь все лишние связи и гармонично это сделать, достаточно просто быть в созерцании. Ты уловил свет атмана, если так можно сказать, вот это я есть, что оно вот за пятью кошами, и вот оно сияет, оно все пронизывает, вот как святые говорят в текстах. И это оно тебя как бы, ну это уже меняет, ну как минимум на уровне воззрения уже все по-другому, ну мир видится. И ну есть совокупность кармы там и прочее, есть связи какие-то там, кармы, долги. И вот чтобы их гармонично развязать, вот достаточно просто быть в этом состоянии, ну и все время памятовать себе.
Все зависит, насколько вы в этом преуспели. С точки зрения анутары тантры достаточно. При условии, что вы развиваете свое созерцание, оно достигает глубин.
Допустим, там с родственниками, с близкими, ну вот с матерью, например. Чтобы вот именно все это произошло действительно в сам йоге, ну без там каких-то нехороших вещей, скажем так.
Матери долгой жизни желаю. Просто созерцайте. Будьте уверены в воззрении и созерцании, и тогда такие мысли будут растворяться до того, как они возникнут. Надо обрести уверенность. Уверенность в естественной осознанности. Чтобы ее обрести, надо пройти манану. Размышления и отсечение сомнений, чтобы не оставаться в сомнении. Тогда будет нидитхьясана. В нидитхьясане нет сомнений. Надо двигаться, чтобы достичь стадии нидитхьясаны. Дальше.
Когда объединяются родительские семя и яйцеклетка, В них втягивается сознание человека, влекомое силой кармы. Во время развития зародыша отцовская сущность, исходный элемент, описываемый как белизна и блаженство, покоится в макушечной чакре, в верхней части центрального канала. Материнская сущность, исходный элемент, представляющий красноту и тепло, покоится в чакре, располагающейся на 4 пальца ниже пупка.
Это то, что называют Шукла и Махараджас. Белая мужская капля и красная женская капля. Мистические субстанции в нашем теле.
Из этих двух сущностных субстанций разворачиваются следующие стадии процесса растворения. С исчезновением ветра, удерживавшего его на своем месте, белая сущность, унаследованная от отца, спускается по центральному каналу по направлению к сердцу. Внешним признаком здесь служит переживание белизны, похожее на лунный свет, заливающий ясное небо. Внутренним знаком является то, что сознание человека становится предельно ясным, и все 33 ментальных состояния, вызванных гневом, прекращаются.
Белизна, подобная заливающей ясный лунному свету, заливающему чистое небо, означает, что человек соприкасается с сатва-гуной.
Эта стадия называется появление. Затем сущность, полученная от матери, начинает подниматься по центральному каналу после того, как исчезает ветер, удерживавший ее на месте. Внешний знак здесь – переживание красноты, похожей на сияние солнца в ясном небе.
Второй знак переживается гуна раджас. Гуна переживается также при раджа-йога-самадхи. Мы говорили, что кундалини-йога, раджа-йога, йога сновидений и антарбхава, процессы промежуточного состояния, имеют сходное переживание. Только в случае таких видов самадхи они переживаются не полностью. В раджа-йоге освобождение означает пережить опыт трех гун – сатвы, раджаса и тамаса. Духовным зрением воспринять эти три вида света и затем соприкоснуться с чистым ясным светом. Пройти будхи, пройти пракрити-татву и соприкоснуться с пуруша-татвой.
Внутренним признаком является состояние великого блаженства, поскольку прекращаются все 40 ментальных состояний, вызванных желанием. Эта стадия известна как возрастание.
Йогин, который научился объединять естественное осознавание с энергией нижних врат, с Муладхара чакры, с Вадистана чакры, Манипура чакры, методом шат-чакры-йоги, методом сахаджа-кри, переживая единство блаженства и пустотности, в этот момент может объединять свое созерцательное присутствие с этими энергиями как блаженством и делать это опытом медитативного погружения. Дальше.
Когда красные и белые сущности встречаются в сердце, сознание человека оказывается заключенным между ними. Один из великих учителей говорил: «Это переживание похоже на встречу неба и земли. Внешний знак – это переживание черноты, похожее на пустое небо, погруженное в полную тьму».
Переживается гуна тамас. Встреча неба и земли – это как раз встреча Шивы и Шакти, белой и красной бинду. Система энергии, в которой мы живем, это Шива, небо, Шакти, земля, и Нара, человек, который посредине. И вот в этот момент душа переживает, оказывается, между небом и землей, между Шивой и Шакти. Шива, Шакти, Нара, небо, земля, человек. Это и есть смысл трех гун. На третьей фазе переживается непроглядная чернота, и очень сложно удержать в ней сознание. Поэтому человек словно бы засыпает. Только практики высокого уровня в момент переживания гуны тамас могут сохранять осознанность.
Внутренним знаком является переживание отсутствия мыслей. Семь ментальных состояний, вызванных неведением и заблуждением, подходят к концу. Эта стадия известна как полное достижение. Далее, когда к человеку постепенно вновь возвращается осознанность, восходит сияние основы, подобное безупречно чистому небу, свободному от облаков, тумана или дымки.
Восходит сияние основы означает, начинает проявляться пуруша-таттва. Пройдено прокрити-таттва, содержащее тригуны в их равновесии, начинает понемногу заниматься сияние чистого света, прабхасвары. Это подобно очень беспримесному, распахнутому пространству неба без каких-либо примесей.
Иногда это называют умом ясного света смерти.
Стоп. Это связано, этот ум ясного света смерти, он присущ не только смерти, он может переживаться опытным практикам в момент йоги сна. Йоги глубокого сна, когда йогин переживает сон со сновидениями и постепенно выходит за пределы сна без сновидений, он переживается ночью. Поэтому тот, кто преуспел в йоге сновидений, вернее, в йоге глубокого сна, он может переживать этот свет. Также он может переживаться в йоге иллюзорного тела или в йоге сновидений. Если в сновидениях переживается осознанный опыт, а затем йогин входит в недвойственное присутствие и растворяет свое тело сновидений, постепенно погружаясь в этот опыт. Также оно может переживаться в кундалини-йога-самадхи, в раджа-йога-самадхи, как переживание чистого света. В джняна-йога-самадхи, в сахаджа-самадхи оно не переживается явно, видимо, поскольку практика созерцания ведется не в тонком состоянии, не в подсознании, не во сне со сновидениями, а наяву, в состоянии джаград. Но это переживание чистого света ощущается. И когда йогин засыпает, этот безупречный чистый свет сразу же проявляется, если при жизни днем в бодрственном состоянии сознание достаточно было глубоко удержано.
Великий гуру Ачарья говорил: «Это сознание – самый глубокий, тончайший уровень ума. Его называют природой ума, подлинным источником всех видов сознания. Континуум этого ума продолжается даже при достижении просветления».
Итак, соприкасаясь с чистым ясным светом, йогин обнаруживает свою истинную природу, природу своего сознания, природу своего ума, которая сохраняет свою непрерывность. Все другие состояния, они прерывисты. Пять оболочек прерывисты, ум прерывист, внешний мир прерывист. Прерывист означает, они меняются, прерываются, разрываются. Но это состояние чистая природа ума, это есть измерение Турья. Она непрерывна, она никогда не заканчивается, и йогин постепенно начинает постигать ее глубину. Когда мы выполняем созерцательные практики, то вот Турья, вот это измерение является нашим искомым состоянием. Мы к нему двигаемся постепенно из состояния джаград, пронзая свапна, сушупти, чтобы когда-нибудь воцариться в этом измерении.
Смерть ядов. Что же происходит в момент смерти? Человек словно возвращается в свое первоначальное состояние. Все растворяется по мере разрушения союза тела и ума. Три яда ума – гнев, желание и неведение – умирают, что означает, что все негативные эмоции, корень сансары – перестают существовать, и возникает некий промежуток.
Стоп. Эти три яда ума, гнев, привязанность и неведение. Гнев находится в канале пингала, привязанность в канале сушумна, неведение в канале ида. Откуда они взялись? Ну, они взялись из трех гун. Они являются строительным материалом, который создал наши коши. Три малы, три ограничения – являются их основой. само наше воплощение взялось из этих трех ядов. Можно сказать, сами по себе гуны – это проявление трех изначальных божественных сил – шакти, джняна, ичха и крия. То, что для Шивы является джняной, ичхой и крией, для нас является сатвой, раджасом и тамасом. Будучи преломленными в материальных плотных слоях материальной энергии, майя-шакти, они становятся тремя ядами. Будучи пропущенными через нашу личность, каналы и тело, они становятся тремя клешами – гневом, привязанностью и невежеством, доминирующими клешами.
К чему приводит человека этот процесс? К первозданной основе природы ума во всей ее чистоте и естественной простоте. Все, что ее окутывало и омрачало, теперь полностью исчезло, и ему открывается его истинная природа. В пятой главе «Возвращение ума домой» объяснено, что нечто похожее может произойти во время медитации, когда человек испытывает состояние ясности, блаженства и отсутствия мыслей, означающее, что гнев, желание и неведение временно растворились. По мере того, как умирает гнев, желание и неведение, человек достигает все большей и большей чистоты. Некоторые учителя объясняют, что для практика высшей дхармы стадия появления, возрастания и достижения являются знаками постепенного проявления природы ума. По ходу исчезновения всего, что омрачало природу ума, понемногу начинают проявляться и усиливаться ясность природы ума. Весь процесс становится развитием сияния природы ума по мере осознания практикующим его ясности. В тантре используется иной подход к практике во время процесса растворения. С помощью практики йоги, каналов, ветров и сущностных субстанций тантрический йогин в течение жизни готовится к процессу умирания, воспроизводя изменения сознания, которые происходят в процессе растворения и завершаются переживанием сияния или ясного света. Кроме того, он также старается сохранить осознание этих изменений в момент засыпания. Важно помнить, что эта последовательность постепенно углубляющихся состояний сознания происходит не только во время смерти. Она случается и тогда, когда человек засыпает, и каждый раз, когда он переходит от грубых уровней сознания к все более тонким, хотя обычно он этого совершенно не замечает. Некоторые учителя указывают, что та же последовательность наблюдается и в ходе повседневных психических процессов в состоянии бодрствования. Существует целый ряд практик, рекомендуемых для каждой стадии растворения. Например, человек может превратить процесс умирания в практику гуру-йоги. На каждой стадии внешнего растворения человек зарождает преданность и молится своему учителю, визуализируя его в разных энергетических центрах тела. Когда растворяется элемент земли и возникает переживание мерцающего миража, человек представляет учителя в сердечном центре. Когда растворяется элемент воды и возникает знак туманной пелены, он представляет учителя в энергетическом центре в области пупка. Когда растворяется элемент огня и возникает знак танцующих светлячков, он представляет учителя в центре лба. А когда растворяется элемент воздуха и возникает знак горящего светильника, он всецело сосредотачивается на переносе своего сознания в ум мудрости учителя. Существует множество описаний стадии умирания, которые могут немного различаться в терминологии, деталях и их последовательности. Здесь дано наиболее общее описание этого процесса, которое может происходить по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей разных людей. помню, когда умирал один из учителей, помощник его учителя, эта последовательность была очень четко выражена. Но могут возникать вариации, связанные с последствиями воздействия той или иной болезни на умирающего и состоянием его каналов, ветров и сущностных субстанций. Во время смерти все составляющие тела и ума человека распадаются. Когда умирает тело, растворяются чувства и тонкие элементы. Затем этот процесс сопровождается смертью обычного ума человека со всеми его негативными эмоциями, гнева, желания и неведения. В конечном итоге все скрывавшееся при жизни, его просветленный ум также исчезает, и не остается ничего, что могло бы продолжать омрачать его истинную природу. В это мгновение, подобно чистому безоблачному небу, обнажается первозданная основа его абсолютной природы.
Так есть наша абсолютная природа. Это как то, что называют ашрая, первозданная основа, всеобщая основа, изначальное осознавание. И то, что называют атман. Атман, наша первозданная изначальная основа, скрыта оболочками, умом, механизмом тонкого тела, и к тому же наше внимание сосредоточено на внешних объектах. Но в момент смерти эта первозданная основа высвобождается. Эта первозданная основа высвобождается также каждую ночь при засыпании. Однако при контакте с этой первозданной основой мы, если мы недостаточно медитировали, там не медитировали, там 20 лет, 30 лет, 40 лет, мы не можем быть осознанными, мы засыпаем. Наша чувствительность не развита к этой основе. Созерцание есть воспитание чувствительности к этой первозданной основе. Созерцание означает стать достаточно восприимчивым, чтобы контактировать всегда с этой первозданной основой. Когда наша чувствительность достаточна, мы контактируем с этой первозданной основой, и тогда говорят, что человек получает благодать. На него низошел дар Шактипатхи, потому что эта первозданная основа, она не только нейтральна сама по себе, чиста и так далее, она обладает большой милостью, большим благодатным состоянием. Вот тогда йогин начинает прикасаться Бога.
Этот момент, когда само сознание растворяется во всеобъемлющем пространстве истины, называется рассветом сияния основы или ясного света. Оно описывается так. Природа всех вещей открыта, пуста и обнажена, словно небо. Сияющей пустотой, без центра и границ, восходит чистая, обнаженная природа ума. Учитель описывает это сияние такими словами. Этот саморожденный ясный свет, изначально несотворенный, есть дитя природы ума, что само не имеет родителей, какое чудо. Эта саморожденная мудрость никем не создана, какое чудо. Он не знает рождения, и в нем нет причин, вызывающих смерть, какое чудо. Хотя он явно виден, нет никого, кто бы видел его. Какое чудо! Хотя он блуждает в сансаре, это не причиняет ему никакого вреда. Какое чудо! Хотя он видит само состояние природы ума, это не приносит ему никакой пользы. Какое чудо! Хотя он присутствует всюду и в каждом, он остается неузнанным. Какое чудо! Тем не менее, вы все еще надеетесь обрести какой-то иной плод, кроме этого. Какое чудо! Хотя он изначально присущ вам самим, вы ищете его где-то еще. Какое чудо! Почему это состояние называется сиянием или ясным светом? Учителя объясняют это по-разному. Согласно одним, оно выражает сияющую ясность природы ума, ее полную свободу от мрака и загрязнений. Оно свободно от мрака невежества и наделено способностью осознания. Другой учитель описывает сияние или ясный свет как состояние минимального отвлечения, поскольку растворены все элементы, все чувства и их объекты. Важно не путать его ни со знакомым нам физическим светом, ни с переживанием света, возникающими в следующем барда.
Когда переживается чистый свет, переживается пуруша-таттва, и из этой пуруша-таттвы начинает осознаваться более высокие таттвы, и когда сознание йогина углубляется, он может дойти вплоть до шива-таттвы, вплоть до переживания состояния парамашивы, в зависимости от его способности к проникновению. Шанкара описывает брахман как сияющий. Брахман наделен сиянием. Это сияние не физический свет, это сияние есть чистая ясность сознания. Таким же образом, наша природа ума, которая обнажается до своей предельной глубины, сияет. Чтобы воспринять сияние чистого света, природа ума, мы должны с помощью созерцания отточить свою восприимчивость. И это то, чем мы занимаемся на стадии нидхьясаны. До стадии нидхьясаны, до стадии вынашивания мы настраиваем свою восприимчивость, поскольку она не настроена. Мы просто не знаем, как быть восприимчивым к ясному свету, потому что мы слишком настроены быть восприимчивыми к внешнему миру. Так? Или мы восприимчивы к уму, к чувствам тонкого тела, к концепциям. Мы восприимчивы к эго, но не восприимчивы к ясному свету. Постепенно с помощью практики мы отрываем свое внимание и уменьшаем такую фатальную, безраздельную восприимчивость к внешнему миру, телу. Восприимчивость остается, но отождествление с этой восприимчивостью точно уменьшается. Это и называют вайрагья. И постепенно мы отсекаем сомнения, куда нам направлять свое сознание, и с этого момента начинается нидхьясана. Мы устанавливаем точку в пуруша-таттве, и отсюда открывается возможность пройти еще дальше. Но пока мы не дойдем к точке пуруша-таттвы, это не есть нидхьясана. Мы не открыли природу ума. И наша восприимчивость, даже если она будет нарастать, она будет нарастать не к тем, не к нужным объектам. По мере того, как наша нидхьясана нарастает, мы становимся все более восприимчивы к высоким таттвам и к самому Абсолюту, Брахману. Такая восприимчивость напитывает божественной милостью и постепенно разрушает трималы, пять кончук, захваченность тремя гунами, постепенно их растворяет. Все дело, как быть достаточно осознающим, достаточно восприимчивым к нашей божественной сути.
Свет, возникающий в момент смерти, представляет собой естественное свечение мудрости собственной природы ума человека, несоставной природы, пронизывающей всю сансару и нирвану.
Здесь говорится, что это наша собственная природа, однако понятие, что это какая-то наша личная собственная природа, будет не совсем верно. Это природа Бога. Это абсолютная природа, которая нами переживается как наша собственная природа, субъективно. Но это глобальная космическая природа всего мироздания, которой мы развиваем чувствительность. Секрет этой природы известен всем святым древоприбежище. Таким же образом, линия передачи позволяет раскрыть секрет этой природы и нам. И те живые существа, которые познали секрет этой природы, те называются Дживанмукты, пати, те, кто овладели своей энергией, своим умом, кто не познал, называется сакала или пашу, в общем, ограниченные и связанные кармой. Дальше.
Рассвет сияния основы или ясного света в момент смерти представляет собой величайшую возможность освобождения. Важно, однако, понять, при каких условиях эта возможность возникает. Некоторые современные писатели и ученые, исследующие тему смерти, недооценивают глубину этого момента. Прочтя лишь несколько книг, без получения устных объяснений учителя, и проведение соответствующих практик, позволяющих осознать высокий смысл этого момента во всей его полноте, они неверно интерпретируют его, делая поспешные выводы. Одним из таких является предположение, что рассвет сияния основы и есть просветление.
Здесь верно говорится, хотя не совсем наша традиция, но текст авторитетный. Значит, о чем здесь говорится? Переживание пурушататвы – это еще не просветление. Это просто вы начинаете видеть Бога. То есть до этого вообще не видели. Только на картинке, и в имени, и в форме, в статуе. С этого момента вы начинаете, развили достаточную восприимчивость, чтобы апарокша непосредственно прямо его видеть. Такое прямое видение начинает созревать, и тогда йогин проходит от пуруша-татвы до вверх, проходя кончуки, майя-татву, и начинает испытывать чистейшие сферы пяти чистых татв.
Всем хотелось бы верить, что со смертью человек попадает в рай или достигает просветления. Однако правда важнее приятных мечтаний и попыток выдать желаемое за действительное. Нужно ясно осознавать, что только в том случае, если человеку действительно была представлена природа ума, и только при условии, что посредством медитации он достиг уверенности и устойчивости в ее узнавании, объединив ее с повседневной жизнью, только тогда момент смерти несет в себе реальную возможность освобождения. Хотя сияние основы естественно предстает перед каждым человеком, он, как правило, совершенно не готов к встрече с безграничным, невообразимым величием и бездонной глубиной его обнаженной простоты. У большинства людей просто нет никакой возможности его узнать, поскольку при жизни он не освоил никаких способов его узнавания. Поэтому то, что происходит далее, представляет лишь его инстинктивную реакцию, основанную на прошлых страхах, привычках и глубоко укоренившихся рефлексах обусловленности. Хотя, когда возникает это сияние, негативные эмоции и умирают, приобретенные им привычки, скрытые в основании его обычного ума, сохраняют свою силу.
Стоп. Приобретенные привычки сохраняют свою силу. Чтобы они потеряли свою силу, должны пройти некие процессы. И именно прохождение этих процессов, как адвайта-веданти, так и шиваизме показывает, обретается ли это переживание ясного света, истинной природы ума, обретается ли просветление. И что это за процесс? Маналая – первый процесс на стадии встречи со светом. Это мы соприкоснулись с этой природой немножко, еще совсем опосредованно, может быть, но наш ум на некоторое время был парализован, и мы соприкоснулись с глубинным переживанием. Дальше, когда мы с ним работаем, наступает викальпакшая. Викальпакшая – это выход за ум, за концепции, за концептуальные шаблоны ума и способность быть немножко в неконцептуальном состоянии. Его ровно хватает на то, чтобы растворять мысли и эмоции небольшие, но мы можем уже этим пользоваться. И стадия передачи как раз показывает, может человек этим пользоваться или нет. На стадии встречи со светом человек пользоваться не может. Он что-то пережил, да, какое-то великое состояние, но приходят мысли, эмоции, он действует как обычный человек. И можно сказать, что этот человек находится на стадии встречи со светом, но на стадии передачи он может этим пользоваться. Приходят мысли, эмоции, он изнутри проявляет это состояние, памятуя его достаточно, и они растворяются. На стадии зачатия этот процесс углубляется. Человек не просто им пользуется, он им пользуется настолько хорошо, что происходит процесс мананаша. Мананаша означает ум растворяется, уничтожается неведение ума, растворяется отождествление с умом. Он больше не привязан ни к прошлому, ни к будущему, у него нет ни надежд, ни страха, он не привязан к себе как эго. Вот этот механизм антахкараны, он растворяется. И такой человек уже необычный. Он очень текучий, он очень гибкий, он очень отрешенный, он внутри очень самодостаточный, он внутри очень свободный. То есть у него нет сложных мест, за которые можно было бы его поймать. Вы его хотите поймать? За эго, за цепляние, за привязанности, за прошлое, за надежды. Смотрите, а нет. Мана наша. Все растворилось, все ушло. И он еще не просветленный, это очень хороший, опытный садху. Но у него еще есть васана. И вот следующий процесс вынашивания означает процесс васанакшая. Длительное время накапливались васаны. И должен быть процесс васанакшая. Васаны должны быть разрушены. Потому что даже если мананаша произошла, и он разотождествился с умом, с эго, с памятью, с привязанностями, васаны – это такие длинные потоки информации, отпечатков, которые все равно двигают душу в определенном направлении. Это запасы санчит-кармы, какие-то запасы прарабдха-кармы. И нидитхьясаны – это длительное вынашивание вот этого состояния, чтобы васанакшая произошла. Это подобно вот чему. Например, если мы накопили вагон кармы, целый вагон, то васанакшая вам дают лопату, допустим, вагон с углем, и вы этот уголь должны разгрузить. Вы его либо разгрузите, либо успеете, либо нет. И здесь бесполезны какие-то дискуссии, мнения. Вы просто должны его разгрузить, как хотите. Вы можете как бы не соглашаться с этим или философские теории утверждать, что карма – иллюзия, или что все совершенно изначально, или что ничего не существует, или существует. Это, в принципе, не играет вообще никакого значения. Пока вы этот вагон не разгрузите, все это будет ваше. И часто люди, которые получили… Оп, вопрос был, да.
Спросить по поводу вот этого вагона кармы. Имеется в виду весомый кармический какой-то, ну, то есть объект, например, да, допустим, гнев. Есть, ну, тенденции, вера в то, что этот вагон не вагон, а вот как бы что-то такое, чего и нет, в принципе, и как бы отвернуться от него, как бы заниматься своими делами. Вот он растворяется или он все-таки остается там где-то висит? Или он постепенно все-таки разгружается как-то сам?
Разгружать – это и есть правильно работать. То есть просто отвернуться не получится. Если вы находитесь в самоотдаче и созерцании, то это и есть процесс разгрузки. Но по мере того, карма высвобождается, но если вы находитесь в правильном состоянии, она растворяется. Это и есть путь естественного самоосвобождения. Как раз васанакшая происходит за счет этого. Но что многие делают? Многие стоят у вагонов, даже еще этих, не открыли, не взяли в руки инструменты, они разговаривают о том, что, дескать, все эти вагоны нереальны, и просто на них не надо обращать внимание, а можно заниматься своими делами, например, наслаждать чувства или эго. Но они остаются, эти вагоны кармы. Должна быть настоящая разгрузка. Васаны должны быть по-настоящему разрушены, как есть поговорка такая. Карфаген должен быть уничтожен. Клеши должны быть реально очищены. Вот. То есть у вас есть инструмент. Вот этот инструмент – это и есть ваша нидитхьясана, есть ваша способность к естественному осознаванию. Но процесс, вот этот васанакшая, работа должна быть произведена. И все это делается на стадии вынашивания, на стадии нидитхьясаны. Наконец, когда вагон разгружен, наступает состояние бодха. Бодха означает пустой. Все. Его можно отправить. Да?
Он, например, как бы ты уже приступил к вагону, ну, к углю, то есть вот он раз, там вылезла какая-то клеша, вот, и она как бы уже вот активно действует, в принципе, вот как проявляется, или тянет на что-то действовать.
Можно не обязательно уголь, можно там мешки с чем-то.
Да. Вот. И она как бы вот появилась как тенденция к чему-то, там, какую-то деятельность. И если вот в этот момент от нее отвернуться, она же уйдет, исчерпается.
Если нет привязанности, если есть вайрагья и распознавание своей природы, то она больше не влияет на вас. К Клеши разрушаются тогда, васана разрушается тогда, когда они перестают на вас влиять, когда ваше внимание смещается с них безупречно на чистую природу ума. Вот считайте это разгружено.
Ну а вот если она в тонком теле как бы вибрирует, вот я про это.
Если вибрирует, то она остается. Клеша, вернее, энергия может вибрировать в теле в двух вариантах. Первый – как божественная вибрация спанда, а во второй – второй вариант – как клеша. И в зависимости от того, в каком состоянии чистоты природы ума вы находитесь, она будет либо так, либо так. Либо чисто, либо нечисто. И вопрос в том, чтобы нечистое проявление любых энергий растворить. Тогда останутся чистые проявления, но это уже не будет вагон вашей кармы. Это будет игра энергии Шивы. Вопрос.
А если эту энергию трансформировать в ясный свет?
Начинайте. Конечно. Вы при условии, что ваш тапас достаточно хорош и ваша искусность трансформации хороша. У нас два метода. Либо трансформация, либо самоосвобождение с самоотдачей. Первый – путь тантры, второй – путь анутара-тантры. Путь анутара-тантры для нас главный, второй – дополнительный. И оба эти методы мы должны применять. Да.
Гурджи, а вот суть-то в том, что всех клеш, всех вот проблем, в том, что ты как бы циклишься на эго. То есть все равно оно из глубин поднимается как бы и цепляет. А вот когда ты осознал, что ты зациклен на эго, в этот момент отпустил это, вот как бы просто отпустил и все. Вот это и есть разгрузка, получается, самоотдача. Ну, то есть ты осознал эту первозданную основу, как вы сейчас вот термин этот сказали, да? И в нее туда как бы, что я это вот эта основа. Я не есть этот переживающий, ограниченное там нечто, существо там, или чем оно себя считает, а я есть эта основа.
Верно. Только это должно делаться не аналитически, а за умом, более тонко, осознаванием. Просто пробормотать «я есть эта основа» – это не разгрузка. Но если вы это реально чувствуете как собственное сознание, и луч вашего внимания держится в этой основе, то да, верно.
Это и есть самоосвобождение, вот то, о чем говорится все время.
Это легче прямо посмотреть прямо сейчас. Самоосвобождение означает в данный момент. Прямо сейчас вы осознаны. И что бы ни произошло, вы готовы с помощью осознания себя освободить. Немножко освободить. От диктата ума, от диктата мыслей, чувств. Да.
То есть получается, это как бы не просто отстраниться от этой вибрации, которая пришла, а это как бы взглянуть в эту вибрацию, войти как бы в ее как бы основу.
В правильном состоянии, да.
И она преображается, тогда она дает какую-то другую.
Она меняет свою природу, она растворяется, да. Дальше.
Хотя все заблуждения человека умирают в миг смерти, вместо того, чтобы довериться и открыться сиянию в основе, человек в ужасе и неведении, отпрянув от него, инстинктивно держится за свою привычку к цеплянию. Это является главной помехой тому, чтобы действительно воспользоваться той мощной возможностью освобождения, которая заложена в этом моменте.
Считается, что человек, несведущий и незнакомый с изначальным светом природы ума, переживает ее, но пугается ее, отшатывается, и он не может дольше находиться, чем там, 15 минут. Время, достаточное для приема пищи. Затем он выпадает, потому что его рефлексия, его тонкие состояния ума начинают наплывать, доминировать и закрывать эту сияющую природу. Это подобно тому, как вы сидели в медитации или в глубокой созерцании чанкраманом, и вошли в какое-то возвышенное состояние, и очень ясное. Но затем у вас задвигались мысли. А то это состояние или не то? А это зачатие или вынашивание? Это рождение или встреча со светом? Потом родились мысли. А что после этого будет? Какое служение? То есть, и вы выпали уже из него. То есть вы в нем не уверены, и у вас порождается много разговоров, много рефлексий на эту тему. Когда же вы уверены, пребываете в нем, Вы не рассуждаете, вы подобны льву на Золотой горе. Ничто не может вас остановить, сбить с этого пребывания.
Гуру говорит: все существа жили, умирали и снова рождались бесчисленное множество раз. Каждый раз они снова и снова переживают неописуемый ясный свет. Но поскольку они пребывают во мраке неведения, они бесконечно блуждают в бездонной сансаре.
Теперь вы поняли, почему мы здесь? Много раз мы перерождались и умирали, и мы переживали этот ясный свет, но мы не узнавали его. И вот наше рождение – это просто неузнавание его. В очередной раз мы его не узнали, но наших заслуг хватило, чтобы быть садху. Но некоторые, бывают, узнают его, но они сознательно создают карму, волю и воплощаются. Сознательное воплощение связано с миссией, намерением помогать живым существам, с прошлыми клятвами, обетами и санкальпами. Тогда это называют аватар, нисхождение, тулку, паймгамбар, там, в других религиях. Это значит, ясный свет узнан, но есть намерение проявить энергию в грубых плотных измерениях.
Основа обычного ума. Все привычные тенденции человека – результат негативной кармы, порождаемой мраком неведения, хранятся в основе обычного ума.
Достаточно. О-о-о.